Здравствуйте! С вами священник Алексей Уминский и наш канал «День седьмой», на котором мы говорим о Христе, о нашей вере, надежде и уповании, о любви и как ее претворять в нашей христианской жизни. У нас сегодня прямой эфир. Я отвечаю на ваши вопросы и прошу всех сейчас как-то подписываться на наш канал, ставить лайки, приглашать на наш канал своих друзей, потому что чем больше сейчас вы поставите лайков или подпишете на наш канал прямо сейчас непосредственно в прямом эфире, тем больше людей сможет сразу его увидеть и тоже стать участниками наших бесед и нашего канала. Ну а пока я хотел бы, как всегда, традиционно поблагодарить всех за вашу поддержку, за ваши прекрасные добрые комментарии, за ваши молитвы, и напомнить о том, что я жду ваших вопросов на электронную почту, которая есть в описании нашего канала, а также в описании каждой программы, которая выходит. То есть в описании каждой программы тоже вы можете найти мой электронный адрес, а также те способы, те виртуальные кошельки, через которые вы можете материально поддержать наш канал. Мы очень благодарны вам за вашу постоянную поддержку, за те донаты, за те пожертвования, которые вы нам присылаете. Благодаря этому наш канал существует и развивается. Еще, конечно, я прошу вас всех вписать ваши имена тоже на электронную почту, потому что я готов молиться о вас и о ваших ближних. Мы знаем, что сейчас есть какие-то проблемы со скоростью на Ютубе, и некоторые наши подписчики уже жалуются на том, что, о том, что скорость замедлена. Чтобы эти проблемы как-то нам решить, есть несколько способов. Один из них и самый главный – это VPN, который вы можете установить на ваше устройство и смотреть нашу программу при помощи VPN. Также, как известно, замедление Ютуба происходит в основном на компьютерах, а вот на телефонах и на планшетах такого замедления пока не наблюдалось. И поэтому вы можете смотреть нашу программу, наши программы на телефонах или на других устройствах. Я еще раз хочу повторить, что всю необходимую информацию вы можете найти в описаниях нашего канала. Там есть адрес электронной почты и способы поддержать наш канал материально. А также я еще хочу сказать, что у нас есть наша страничка на Телеграме, есть канал на Телеграме, который называется «Священник Алексей Уминский», и мы там тоже размещаем нашу программу, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал «Священник Алексей Уминский». И также мы нашли площадку на Дзене, где тоже будет размещаться наша программа, наш канал «День седьмой». Поэтому тоже вы можете подписаться на Дзене, на нас. И это все тоже вы найдете в описаниях нашего канала и в описаниях каждой программы, которая выходит. Итак, мы начинаем сегодня. У нас прямой эфир и ответы на ваши вопросы. И вот с чего мы сегодня начнем. Мне пришло на почту очень важное, как мне кажется, письмо, с которого я хотел бы начать наш сегодняшний разговор. И я его прочту и, может быть, немножечко прокомментирую. Здравствуйте, отец Алексей. Спасибо огромное за ваши беседы, за свет и надежду. И вам всем спасибо большое за вашу еще раз поддержку и за ваши добрые слова. Вы часто говорите, что мы Богу нужны. А неправильнее ли будет сказать «не нужны»? Бог же абсолютно самодостаточен и не может ни в ком и ни в чем нуждаться. Не нужны, а желанны. Об этом говорил Антоний Сурожский. Бог нас творит, потому что мы ему желанны. В самом теплом и в самом глубоком смысле этого слова «желанны». Мы Богу не нужны для того, чтобы он Богом был. Он был бы такой же полнотой самодостаточного бытия, той же полнотой торжествующей, ликующей жизни и без нас. Он нас творит нас ради, а не ради себя. Такая прекрасная цитата из митрополита Антония. И дальнейшая цитата тоже из него. «Бог возжелал нас в бытие свободно, ничто не понуждало его возжелать нас, кроме желания, чтобы мы стали. Мы не необходимы Богу. Его полнота была бы без ущерба прежде нашего возникновения». Его полнота ничуть не возросла с нашим появлением. Полнота Божия не зависит ни от чего. Мы для нее не необходимы, излишни. Вот он дальше говорит, митрополит Антоний, каждый из нас должен понимать, что Бог возжелал нас лично быть его спутником на всю вечность. И еще, мы введены в бытие воли Божией, желанны навсегда. Я подчеркнул, что Богу мы желанны и возлюблены, но не необходимы. Мне кажется, это логично и точнее выражает отношение всемогущего Бога к творению. Вот он нам действительно нужен, необходим. Без него нет жизни, все теряет смысл. А мы ему не нужны. Он и без нас обходился, но, видимо, желанны, раз зачем-то он сотворил и почему-то до сих пор терпит. Конечно, это всего лишь нюансы значения слов. И все же, что вы думаете? Вот такое письмо с таким вопросом и с такими прекрасными уточнениями. Конечно, я благодарен за это письмо Ирине, которая его мне отправила, и совершенно полностью согласен с тем, что слово «мы нужны Богу» несколько, все-таки, наверное, мной сказано, не совсем обдуманно. Действительно, здесь лучше употреблять слово «желанный», потому что Бог действительно вечен, и в этой вечности Бог творит мир и творит человека по каким-то своим совершенно неведомым желаниям, по своей неведомой воле. Мы не знаем, что движет Богом, кроме его любви, кроме его благости. И действительно, именно благость Божия и божественная любовь приводит из небытия в бытие этот мир и творит человека по образу и по подобию Божию. И действительно, мы Богу желанны, потому что мы им любимы. Но поскольку Бог – существо абсолютно полное, самодостаточное, ни в чем не нуждающееся, то слово «быть нужным Богу», наверное, здесь не совсем уместно. И, конечно, я разделяю все цитаты митрополита Антония и очень благодарен вам за то, что вы эти цитаты мне прислали и напомнили их для меня. Спасибо вам огромное. Мне кажется, это важно и нужно услышать сегодня каждому из нас. Ну и следующие вопросы. Здравствуйте, отец Алексей. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать воцерковление? Я крещенная, но никогда в церковь не ходила. Хочу начать, но не знаю, с чего. Спасибо. Вопрос не такой уж простой, как кажется, потому что на самом деле начинать воцерковление с того, чтобы начинать исполнять некие инструкции, которыми полна религиозная жизнь человека, иногда не самый лучший и не самый действенный способ стать членом церкви, как членом тела Христова. Прежде всего, надо прочитать по-настоящему Евангелие. Надо по-настоящему уверовать во Христа. Уверовать именно в Него как в Личность. Найти с Ним вот эту личную связь через Его Слово, в которое вы поверили, читая Евангелие, и полюбили это Слово. Мне кажется, что самое главное наше воцерковление, оно происходит через знакомство со Словом Божиим, потому что сам Христос – это Слово, которое нам открывает. И когда человек этим Словом наполняется, когда это Слово начинает человека тревожить, когда это Слово начинает человека просвещать, когда это Слово начинает человека радовать, удивлять, иногда человек начинает трепетать и ужасаться даже от этого Слова, мне кажется, с этого и начинается путь ко Христу, который мы называем воцерковлением. Потому что само по себе воцерковление – это не просто изучение правил церковных, это не просто изучение, как надо правильно креститься, как правильно делать поклоны, когда надо правильно ходить в церковь, как правильно исповедоваться, как правильно причащаться, перед какой иконой надо правильно ставить свечи, какие надо заказывать молебны, как надо правильно соблюдать посты. Все это вещи внешние, и они могут быть человеку вполне полезны, как дополнение к главному. Но самое главное – это путь ко Христу. Самое главное – это желание самого Христа, которое осуществляется прежде всего через Евангелие и через молитву, как личное обращение к Богу. Конечно, необходимо человеку постепенно налаживать свое молитвенное правило. И постепенно, понемножечку, вот это правило делать таким основанием своей жизни. Молиться Богу ежедневно, стараться молиться Богу искренне, со вниманием, Для этого существует молитвословы, но молитвословы – это отнюдь не окончательная инструкция для молитвы. В этих молитвословах много разных молитв. И эти молитвы надо бы понимать, потому что, к сожалению, наши молитвословы в основном до сих пор написаны на непонятном церковнославянском языке для тех, кто еще не является членом церкви. Поэтому вы можете, например, сегодня память преподобного Серафима Саровского. И преподобный Серафим Саровский оставил свое прекрасное молитвенное правило для мирян, которое состоит из того, чтобы мы трижды со вниманием и с любовью в день читали молитву «Отче наш», молитву «Верую» и трижды молитву Божией Матери Богородицы Девы Радуйся. Вот эти вот молитвенные правила Серафима Саровского вполне подходящие для людей, которые начинают свой молитвенный путь, и вообще вполне подходящие. А остальные молитвы вы можете от себя добавлять от сердца. И второе непременное условие – это участие в Евхаристии, участие в жизни Церкви через причащение святых Христовых тайн. Начинайте ходить в церковь, начинайте молиться, начинайте читать Евангелие и старайтесь по этому Евангелию жить. И тогда ваше воцерковление постепенно, потихонечку приобретет нужное и настоящее направление. Так, следующий вопрос. Мне нужен совет. Я иду на исповедь, иду каждую неделю на причастие. Я пытаюсь молиться Иисусовой молитвой. Но я чувствую, что мое сердце замерзло. Христа нет во мне. Злость, злоба, гордость все еще борются со мною. Я не могу молиться внимательно. Я очень маловерующий. Что мне сделать? Ну, это прям действительно похоже на такой вопль человека, который находится в таком серьезном состоянии духовной брани. И надо сказать, что духовная брань, вот это вот состояние, которое вы описываете, это нормальное состояние. Вот такие периоды в жизни христианина бывают и бывают. Ну, в принципе, это нормально испытывать эти вещи, потому что человек, ну, действительно существо, подверженное греху. Мы несем на себе достаточно много последствий греха и свои собственные грехи. Эти грехи начинают в нас действовать. Еще более того, когда вы говорите о том, что вы причащаетесь каждую неделю, вы стараетесь жить молитвой Иисусовой молитвой, это значит, что вы постоянно находитесь в присутствии божественного света, в присутствии божественной благодати, в присутствии самого Христа. И вот это вот присутствие божественной благодати и самого Христа делает вашу собственную душу очень и очень просвещенной. А это значит, что в вашей душе просвещаются не только ваши добродетели, но становятся явными, становятся совершенно как бы на поверхности лежащими, в том числе и темные стороны вашей души. Ну вот я, знаете, в черном подряснике сегодня на нашем эфире, и вот если на этом черном подряснике были бы какие-то темные пятна, то вряд ли бы вы их сейчас заметили. А вот если бы я сидел в белом подряснике, и, не дай бог, на меня бы что-то упало черное, например, я бы пролил на себя чернильницу, то вот это черное пятно на белом было бы нестерпимо видно и вызывало бы нестерпимый стыд у меня, потому что в этом смысле, например, да, если, ну, как сказать, платье невесты будет обрызгано грязью, то это платье уже никуда не годится. Так вот, свет, который просвещает человека, он во встрече со Христом, в принятии святых Христовых тайн, он не только приносит человеку облегчение, он иногда приносит человеку вот это вот неспокойствие, вот эту тревогу, вот эту вот брань, которую вы ощущаете, это естественное состояние. Продолжайте свой путь. Господь вам показывает возможность очищения. Через тот свет, который вы получаете в принятии святых Христовых тайн, он дает вам возможность увидеть себя по-настоящему, принести свое искреннее покаяние, укорить себя и с надеждой на Бога идти дальше. Не унывайте. Это естественное состояние христианина. К нам пришли вопросы от наших подписчиков, и сейчас я постараюсь вот их увидеть и на них ответить. Ну вот первый вопрос. Отец Алексей, чем отличается осуждение от рассуждения о человеке? Ну, Как-то вопрос несколько странно занят, что такое рассуждение о человеке. Я понимаю, что бывают такие ситуации, в которых человек всегда находится в недоумении, как же быть, когда человек совершает грехи, очень злые, неприятные поступки в наших глазах, как можно это терпеть, как можно на это не обращать внимания. Является ли не осуждение, например, равнодушием к жизни дурного человека? Является ли не осуждение желанием оправдать любое зло? Конечно, нет. Об осуждении совершенно замечательно рассуждает преподобный Ава Дорофей в своей замечательной книге Ава Дорофей, я, к сожалению, сейчас из главы выпало название его замечательного труда, но, в принципе, «Поучение Авы Дорофея», вот так называется эта книга, вы ее найдете легко, это самая, одна из самых лучших и популярных святоотеческих книг аскетических, где Ава Дорофей в 6 главе рассуждает о том, что такое грех осуждения, как не осуждать. И он говорит, что есть порицание, есть осуждение, а есть когда человеком гнушаются, гнушение самого человека, такая крайняя степень осуждения. Вот он говорит, что когда человек, мы видим дурной поступок человека, мы можем сказать, этот человек украл. И тем самым мы можем констатировать факт совершившегося злодеяния. Но это не значит, что мы отождествляем сам злой поступок с самим человеком. Вот если мы, например, скажем, этот человек вор, ну, имеется в виду не просто словесно, скажем, а всем своим существом это почувствуем, то тогда мы скажем, что грех и человек – это одно и то же. То есть весь человек – это вор. У него нет ни одного свободного места, он весь вор, или он весь блудник, или он весь мошенник, или он весь убийца, если хотите. Вот. Но когда мы скажем, что этот человек не просто вор, мошенник и убийца, но еще скажем, что мы им гнушаемся настолько, что он должен гореть в аду, и сами произносим суд ему на вечную погибель, это является, конечно, еще более страшным грехом. Поэтому я советую вам все-таки, когда мы говорим о поступках людей, понимать, что мы даже когда говорим, этот человек совершил злой поступок, мы можем так сказать об этом, понимаете, что самого человека уже не останется, потому что злоба, негодование и желание этого человека покарать будет сильнее желание этого человека спасти. Вот если мы отказываем такому человеку во спасении, если мы не хотим спасения этого грешника, если мы желаем ему погибели, то вот это и есть осуждение. Самое неприятное и самое греховное состояние нашего сердца. Отец Алексей, как понять, Бог – это личность? Не упрощение ли это? Нет, милые мои, это не упрощение, а наоборот. Очень серьезное усложнение, потому что личность, она настолько сложна и непознаваема, что просто так сказать, это личность, вот скажем, обо мне или о ком-нибудь другом, это ведь совсем непросто. Пойди разберись в самом себе, в своей собственной личности. Личности – это слишком много. И мы потому личности, мы-то потому что Бог – личность. И поэтому мы можем сказать Ему «ты». И поэтому мы можем его любить, и поэтому мы можем к нему стремиться, и поэтому мы можем на него надеяться, и поэтому мы можем в него верить и ему верить, потому что он личность, а не какая-то энергия. Отец Алексей, как быть услышанным в церкви? Я увидел этот вопрос в видео отца Александра Востродымова. Я не очень понимаю вопрос, что значит быть услышанным в церкви. Вы меня слышите сейчас? Я слышим вами в церкви? Надеюсь, что да. Подскажите, пожалуйста, иконы, продающиеся в книжных магазинах, они освящены? Представления не имею. Когда вы покупаете икону в магазине, вы можете об этом спросить у тех людей, которые этим занимаются. Как и кому молиться за близких людей, родителей, друзей? Помогите мне, пожалуйста, разобраться в этом, отец Алексей. Молитесь Господу нашему Иисусу Христу. Кому еще мы можем молиться в первую очередь? Как не самому Господу? Прежде всего, научитесь молиться Богу и доверять Богу, в том числе жизни, здоровья и состояния души наших ближних. Мы Ему молимся. Он наш Спаситель. Он наше упование. И поэтому все наши молитвы, прежде всего, мы обращаем к нему. Как понимать тот факт, что уже более 5 лет не зачитывается диптих предстоятелей на патриарших службах. Представляете, я не бываю на патриарших службах, поэтому совершенно не знаю, что там зачитывается, а что там не зачитывается. Поэтому этого вопроса у меня нет. Здравствуйте, можно ли стать священником в 40 лет и как об этом молиться? Но это вопрос не ко мне, потому что как стать священником, это не поступить на службу священником, это не поступить на работу. Для этого прежде всего надо быть верующим человеком, глубоким членом церкви, иметь богословское семинарское образование. Попробуйте получать сначала богословское образование, а потом уже решите, хотите вы стать священником в церкви. В 40 лет, да, я думаю, что в это время вполне можно стать священником по возрасту, но нужно еще иметь и какой-то опыт духовный в том числе. Добрый вечер. На вопрос, почему Господь рано забирает добрых, а плохих поздно, почти все батюшки отвечают. Значит, они готовы к уходу в вечность. Выходит, что слишком праведным быть опасно. Мне кажется, что это странный вопрос. На самом деле никто не занимается такой странной статистикой, когда умирают добрые люди, когда умирают злые люди. В этом смысле, мне кажется, что этот вопрос совершенно праздный и бессмысленный, простите, пожалуйста. Итак, перейдем к другим вопросам. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Меня зовут Ольга, работаю бухгалтером в детском саду. Почти каждое воскресенье посещаю храм и участвую в таинствах. Помогите, подскажите, как организовать молитвенное правило. Не все идет по молитвослову, а если своими словами, то только «Отче наш» и «Благодарю и прошу прощения». Спасибо за труд, храни Господь. Ну, я уже, мне кажется, ответил на этот вопрос и посоветовал в данном случае, если вы работаете так напряженно и у вас не хватает сил на длинное исполнение, длинного молитвенного правила, сократите себе правило такое, чтобы оно было для вас уместным. И в этом смысле правило преподобного Серафима Саровского как раз для таких случаев, когда человек не может долго и много молиться в своем молитвенном правиле. Но если вы будете от сердца произносить правила преподобного Серафима Саровского и добавлять какие-то свои собственные молитвы, мне кажется, в этом не будет ничего плохого. Где проходит граница между осознанием своего греха и комплексом неполноценности? Очень тяжело психически от постоянных мыслей. Ты недостоин, ты недостаточно хорош, ты грешен. И с этим нарративом скатываешься в депрессию, как дитя с горки. Ну, действительно, надо сказать, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что некоторые духовники, ну, не только духовники, но это даже такая некоторая дискурс есть среди людей религиозных, постоянно подчеркивать свое недостоинство, постоянно говорить о своих каких-то немощах, постоянно говорить о своей какой-то сугубой греховности. Да, действительно, человек – существо греховное, с одной стороны. А с другой стороны, человек есть образ и подобие Божие. Человек есть тот, кого Господь одарил своим образом и подобием. И поэтому мучить себя постоянным как вот этим комплексом своей вины – ты недостоин, ты грешен. И, в общем, на самом деле, наше молитвенное правило к Святому Причащению все время эксплуатирует вот эту тему. «Не этим достоин, не же доволен». «Ослаби, остави, прости», как будто самая главная тема молитв к Святому Причащению – это не радость соединения со Христом, это не желание обожения, это не встреча со светом Божьим, это не встреча с жизнью вечной, а постоянное напоминание о своем недостоинстве. Ну да, мы недостойны, и что? От того, что мы недостойны, это не значит, что мы нелюбимы. От того, что мы недостойны, это не значит, что мы не можем причащаться. Да, недостойны, но Господь любит нас и такими. Да, Господь себя отдает за нас грешных, потому что Его любовь превосходит всякое наше недостоинство. И поэтому мучить себя вот подобным образом совершенно не полезно, а совершенно вредно с духовной точки зрения. Дорогой отец Алексей, объясните, пожалуйста, как почувствовать себя грешником? От них же первый есть мат. Не надо себя никак специально чувствовать грешником. Вот специально себя убеждать в том, что я грешник, постоянно себе крутить в мысли, первый я грешник или предпоследний я грешник, второй я грешник, самый я на свете грешник, или есть люди еще, которые грешнее меня. Ну что же это такое? Достаточно действительно посмотреть в свое сердце. Достаточно посмотреть в свою душу, увидеть свое какое-то вот действительно состояние, потому что мы бываем злыми, мы бываем раздраженными, мы бываем лживыми, мы бываем всякими, всякими не очень приятными людьми. И почувствовать себя грешным человеком совсем не сложно. Совсем не сложно. Но это не решает нас надежды, а дает нам возможность на преображение. Поэтому специально себя погонять в состоянии самого первого грешника совершенно не нужно. В одном из недавних эфиров вы процитировали апостола Павла: «Так должны мужья любить своих жен, как Христос возлюбил свою церковь и себя отдал на распятие за нее». И добавили, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского, но все во всем Христос. Ну, я поясню, пожалуйста, вот это свое, конечно, предложение. Это значит, что во Христе достоинство мужского, мужское достоинство женское совершенно равны. Во Христе никто не больше другого, и мужчина, и женщина во Христе, сотворенные Богом, равны в своем достоинстве человеческом. И мужчина, и женщина в равной степени образ и подобие Божие. И мужчина, и женщина в равной степени любимы Богом и предназначены для спасения. Но мужчина и женщина все-таки имеют различия, это понятно, да, такие личностные некоторые различия, которые делают этих людей такими, что они могут друг друга любить. И в этом смысле создание мужчины и женщины Богом – это великое чудо, чудо, через которое Господь дает человеку возможность научиться по-настоящему любви. И вот апостол Павел сравнивает вот это отношение мужа и жены, настолько это высокие и прекрасные отношения любви, как отношение Христа и его церкви. Вот, Христос так любит свою церковь, что отдает за нее жизнь. Он призывает мужей так любить своих жен, чтобы жизни не было жалко за них, отдавать себя до конца в этой любви своей жене. По-моему, это прекрасно. А следующий вопрос такой. Секундочку. Поясните, пожалуйста, то есть и жена так должна любить своего мужа, то есть отдать себя на распятие за него. Как это трактовать для себя в обычной мирской жизни в отношениях с мужчиной? Трактовать это надо аллегорически, как и Христос отдает себя за свою церковь. Это не значит, что мужья должны идти на распятие в самом буквальном смысле. Да? Но церковь повинуется Христу, говорит апостол. И жены должны в своей жизни отдавать себя своим мужьям, своей любовью, своей нежностью, своей мудростью. Следовать за своим мужем, следовать за ним, потому что муж – глава церкви. Вот так говорит об этом. Но отдать себя на распятие – это странное такое, как бы, странное буквальное понимание. Когда люди любят друг друга, в принципе, по-настоящему и глубоко, это значит, что каждый, кто любит другого, отдает ему себя полностью без остатка, отдает ему свою собственную жизнь. В этом заключается любовь. Я тебя люблю, это значит, я тебе себя самого отдаю. Ты меня любишь, и я готов тебя принять такой, какая ты есть. В этом смысл любви. И так надо это трактовать. Мне очень не хватает опоры в части именно женского христианского пути. Без чего женщина в современном мире, где у нас появилось столько прав, коих раньше не было, не может называться православной христианкой. Она не может называться православной христианкой по одной простой причине. Если у нее нет веры во Христа. Если у женщины есть вера во Христа, она православная христианка. В этом смысле она ничем не отличается от мужчин. Это все одно и то же. Мне 32 года, и я очень хочу стать мамой, но чувствую, как будто не знаю чего-то очень важного, чтобы это произошло. Ну, это может произойти в настоящем браке, вот, который будет с вами совершен по любви, по настоящей любви. И об этом браке вы можете молить Бога и к этому себя готовить. Поднимите, пожалуйста, в одном из эфиров вопрос вот такой. К сожалению, слова «жена да боится своего мужа» многие мужчины, верующие, воцерковленные, понимают слишком буквально. Вот да, тоже буквальное понимание. Что часто ведет к авторитарному поведению в отношении супруги, самодурству и даже злоупотреблению силой, в том числе физической. Не устарела ли эта идея в наш век скоростей, когда на плечи женщин ложатся обязанности и доли, традиционно считавшиеся мужскими, с которыми, тем не менее, современные женщины успешно справляются? Да, я думаю, что если мужчины используют слова Нового Завета, апостольского чтения, «жена да боится своего мужа» в плане ломания ее о колено, то это богохульство. И это совершенно является извращением слова Священного Писания. В данном случае речь идет о таком глубоком внутреннем уважении. И вот это слово «уважение» в других переводах апостола Павла на другие языки именно встречается именно оно. Жена уважает, благоговеет пред своим мужем, любит его настолько, что вот это вот ее состояние сродни вот такому глубокому чувству, я не знаю, как это назвать, те люди, которые любят друг друга, друг другом дорожат и боятся друг друга потерять. И все люди, которые любят друг друга, в каком-то смысле боятся друг друга, в том смысле, что они боятся человека другого обидеть, оскорбить, нанести ему какую-то рану, они боятся сделать что-то не то, что доставит этому человеку неприятность. Вот что значит бояться. И эта боязнь, она взаимная. Не может муж безбоязненно, вот так вот безбоязненно любить свою жену, то есть пользоваться ей. Нельзя пользоваться в любви. Любовь – это когда друг другу себя отдают. И поэтому здесь надо правильно понимать эти слова, а не в этом жутком богохульном смысле, типа ломать о колено. Да, у нас пришли еще вопросы на наш телеграм-канал. Я смотрю. Как жить после смерти мужа? Хожу в храм, причащаюсь, молюсь дома, читаю псалтырь, тоска тяжелая. Дорогая Наталья, я не знаю, как вам помочь, потому что это очень горько. Это очень и очень тяжело жить в таком горе. Я вам искренне от всего сердца сочувствую и соболезную. Пришлите, пожалуйста, на мне на почту имя вашего супруга, я буду за него молиться о упокоении. Ваше отношение к духовному опыту преподобного Сафрония Сахарова, оказал ли он на вас влияние? Я очень почитаю всем своим сердцем преподобного Сафрония Сахарова, который был недавно канонизирован Константинопольским патриархатом. Этот человек – ученик великого старца Силуана Афонского, и поэтому, конечно, его наследие, его мысли, его духовный опыт, потому что он наш современник, они нам совершенно необходимы и очень должны быть нами востребованы. С начала войны в Украине нашла на Ютубе католического священника и слушаю его проповедь. Это допустимо или нет? Я православна, но если это приносит вам пользу, можете слушать католического священника. Мне кажется, что среди католических священников и католических богословов есть очень много совершенно замечательных, глубоких и настоящих христиан, людей, которые имеют настоящий духовный опыт. Ну, просто будьте внимательно, осторожно, потому что все-таки хранить собственное православие, хранить собственную веру при этом все равно необходимо. Оценка церемонии открытия Олимпиады. Ну, что тут говорить? Мне кажется, на эту тему уже столько было сказано. Все католические епископы написали свои гневные письма. Патриарх Константинопольский Варфоломей направил свое письмо с осуждением этого богохульства. Это, в общем, достаточно уже понятно, как к этому относиться, как к этому можно еще относиться по-другому. Вот. Просто я хочу все-таки принять во внимание, что эти люди принесли свои извинения. Вот, это очень важно тоже понять, что люди, которые допустили такую бестактность по отношению к христианам, вот, и богохульство, это кощунство, без всякого сомнения, это так, они принесли свои извинения. Вот, мы очень часто обращаем внимание на чужие вот такие проявления такого характера богохульного или скандального, который происходит на Западе, да, но при этом в нашей родной стране, в нашей России постоянно строят памятники Сталину. И почему-то это не считается ни кощунством, ни богохульством, ставить памятники человеку, гонителю церкви, гонителю и убийце своего народа, тех, кто является виновником гибели тысяч, тысяч, тысяч христиан православных и канонизированных новомучеников, исповедников российских, по всей России ставит памятники кровавому тирану. И никого это не возмущает. Почему, дорогие мои? Мы смотрим на французскую олимпиаду, и все ужасно возмущены. Это возмутительно, без всякого сомнения. Да. Но почему это-то является для нас нормой? Давайте-ка посмотрим свой собственный огород повнимательнее. Мне кажется, это полезнее. Так. Считаете ли вы полезной помощь психологов? Как христианину восстановить цельность между мыслями, чувствами и потребностями? Ну, тут я не знаю, как восстановить эту цельность христианину. Это долгий разговор. А психологи, ну, как если это профессиональные психологи, специалист своего дела, почему к ним не обращаться за помощью? Это совершенно нормально. Можно ли причащаться, не постясь 3 дня? Сколько надо поститься перед причастием, чтобы не причащаться в осуждение? Пост перед причастием или не пост перед причастием не является причиной осуждения. Вот. Потому что, в принципе, никаких специальных постов перед причастием нет и быть не может. Причастие не предполагает специального поста. Это таинство, которое не служится, не является в церкви с условием обязательной подготовки через пост. Христиане постятся на неделе, в среду и пятницу. И это наша христианская традиция. И этого вполне достаточно. Мы готовимся к причастию, конечно, молитвенно. Мы готовимся к причастию, проверяя свою собственную совесть. Мы готовимся к причастию, потому что мы должны прежде всего примириться со всеми людьми, с которыми мы находимся в ссоре, и спросить прощения, и молиться за наших обидчиков. Если мы причащаемся без веры, с гордыней, с грехами смертными, если мы причащаемся, не простив обиду и не желая ее прощать, вот тогда, наверное, можно причаститься в суд или в осуждение. А пост или не пост – это ни при чем. Священники причащаются каждую литургию. Но священники не постятся перед причастием. Никто из священников перед причастием специально не постится. Существуют общие посты для всех христиан. И священник, он такой же христианин, как все мы. Мы не отличаемся друг от друга, как христиане. Мы одинаковые и одинаково причащаемся в святых Христовых тайн. У священника нет особых прав на причастие. Мы все одинаковы перед Христом. И священники, и не священники, и вообще все мы священники, царственное священство. Поэтому не запутывайте себя этими дурацкими вещами. Я, конечно, понимаю, откуда они идут, и очень многие священники будут настаивать, что все обязаны поститься, но пускай они тогда первые подадут этот пример. Я почему-то так пока этого примера не видел. Валентина. Слышали ли вы о фактах помощи у мощей Киприана и Устины? Нет, я, к сожалению, это на острове Кипре. Я об этом мало что знаю, на этот вопрос у меня, к сожалению, нет ответа. Ну и вернемся к тем вопросам, которые были нам заданы заранее. О, еще у нас прям вопросы пойдут подряд о браке. Отец Алексей, как вы понимаете слова Христа, что в Царстве Небесном никто не женится и замуж не выходит, но пребывают как ангелы на небесах? Многие священники, когда венчают, говорят, что вы теперь муж и жена навечно. И это они правду говорят. Но это противоречит словам Христа. Нет, это не противоречит словам Христа. Еще вспоминаю слова апостола Павла, где он говорит, что лучше быть холостым, как он. В чем смысл брака для земной жизни, как он сохраняется в вечности, если, конечно, сохраняется? Когда Христос говорит о том, что в Царстве Небесном никто не женится и не выходит замуж, он говорит о том, что о том ветхозаветном смысле брака, который прежде всего заключен в смысле дальнейшего деторождения. Смысл ветхозаветного брака, прежде всего, это продолжение собственного рода. И через это продолжение собственного рода ветхозаветный человек понимал свое участие в бессмертии. Бессмертие понималось как постоянное продолжение своего рода. Я живу в своих потомках. И поэтому бесплодие, например, да, считалось одним из таких страшных наказаний Господних – поношение бесчадства. Мы пойдем в Тропаре и Иоакиму и Анну. И человек должен был обязательно продолжить свой род. Он не мог умереть бездетным, и поэтому существовали в Ветхом Завете законы Левирата. И Христос как раз отвечает на этот вопрос законникам, которые спрашивают про жену, чьей женой она будет в вечной жизни после того, как 7 братьев брали ее замуж для того, чтобы продолжить род. Вот такого понимания брака в Ветхом Завете, конечно, не было. Но брак, который соединил людей на земле любовью, настоящей любовью, и сделал из этих двух единое, плоть едину, как любовь вечная, и как единство этих людей будет продолжаться. Там не будет деторождения, там не будет никаких плотских соединений, об этом говорит Господь, там не будет новых брачных уз. Вот об этом идет речь. Но союз любви, который на земле был учрежден в семье, как в малой церкви, потому что мы называем христианский брак малой церкви, конечно, в вечности должен сохраниться, потому что это любовь, а любовь, она вечна. Здравствуйте, отец Алексей. Как научиться любить людей? Что для этого нужно делать? Я живу и помогаю маме ухаживать за тетей Ксенией. У нее первая группа инвалидности – рассеянный склероз. Тете трудно из-за болезни высказывает свои мысли, она путает слова, хочет сказать одно, имеет в виду другое. Ловлю себя на том, что тете не хватает общения, и совесть обличает, что я не нахожу темы для разговора с ней. Много раз обещала Богу, что буду больше с ней общаться, но не получается. Я люблю свою тетю, мне ее жалко, хочу научиться ее любить сильнее и чаще с ней общаться. Во мне много эгоизма, очень хочу научиться бороться с ним и научиться любить. Вы знаете, то, что вы написали, это уже свидетельство того, что вы на очень правильном и настоящем пути любви. Именно таким образом человек и учится любить, не отступая, не уходя, а стремясь все больше и больше открывать свое сердце для тех, кто в нас нуждается. Вы на правильном пути. Я рад, что вы так все это переживаете. Я думаю, что Господь в ваше сердце вложит силы любить и дальше. Помоги вам в этом, Господь. И следующий вопрос такой же. Как научиться любить людей? Что для этого нужно делать? Святые отцы говорят, что для того, чтобы научиться любить, надо делать дела любви. Вот это путь, мне кажется. И молиться о том, чтобы Господь наше сердце сделал способным любить, конечно. Я послушал выпуск о посте и молитве и хочу посоветоваться о том, как духовно подготовить себя к рождению и воспитанию детей. У нас большое желание стать родителями с мужем. Я верующая, пою в хоре, участвую в таинствах. Муж католик, не активно верующий, он не ходит в церковь, только на православную, со мной на Пасху. Мы венчались, разумом понимаем, что все произойдет в самый подходящий для нас момент. У меня такое ощущение, что со всеми событиями в жизни. Я знаю, что забегаю наперед, прошу у Бога терпения и смирения. Ну, вообще-то, такое замечательное желание стать родителями, оно прекрасное. Мне кажется, что об этом надо молиться и об этом себя вместе с мужем своим готовить. Не надо ничего бояться, потому что, судя по вашему письму, вы будете очень хорошей мамой, а ваш муж, несмотря на то, что он католик и не очень выцерковленный человек, наверное, человек очень хороший, раз он все-таки разделяет вашу веру и ходит с вами на Пасху в православную церковь. Я надеюсь, что ваша семья сложится, и ваш муж станет более, как сказать, чутким к вере по-настоящему и поможет вам в воспитании ваших детей тоже в вере православной. Дорогой отец Алексей, что может помочь обрести нищету духа? Нищета духовная – это смирение. Вот об этом идет речь, когда блаженны нищие духом мы говорим. Речь идет, конечно, прежде всего о смирении сердца. Как приобрести смирение? Это вопрос всей человеческой жизни, потому что на самом деле Господь говорит так: «Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем». И вот мне кажется, что научиться быть нищим духом, научиться смирению можно только у самого Христа. Потому что, взирая на его образ, любя его, кроткого и смиренного нашего Господа, подражая ему в его словах, в его чувствах, в его мыслях, стремясь быть похожим на него в наших поступках, мы как раз и обретаем эту духовную нищету и обретаем смирение. Почему иудеи не боялись произнести страшные слова? Кровь его на нас и на детях наших. Да вообще люди безумные. Вот в такие минуты, когда толпа начинает кричать, когда совершаются какие-то ужасные события, люди становятся безумными в своей массе и толпе. Сколько безумств мы слышим сегодня, в наши дни, не менее страшные слова, которые люди не боятся произносить. Греховно ли состояние отчаяния? Состояние отчаяния – это состояние потери веры. Чаяние – это надежда и вера, соединенные вместе. Отчаяние – это потеря надежды и веры. Поэтому, конечно, это тяжелое греховное состояние. Является ли грехом обличение конкретного человека в неправедных поступках, если об этих поступках бессмысленно, абстрактно рассуждать, не называя имен? Например, казнократство, предательство, ложь, убийство. Ну, почему же обличать мы можем? Мы можем, вот апостол Павел так и говорит, не участвуйте в делах неплодных тьмы, но паче же и обличайте. Вот. Мы не только не должны устраняться от зла, но если кто-то публично призывает ко злу, называет, например, свет тьмой, правду ложью или ложь правдой, вот мы должны этому противостоять и должны обличать казнократство, должны обличать предательство, ложь и убийство, в том числе в лицо. Мы можем это делать. Но, обличая кого-то в лицо, мы должны понимать, что нами должен двигать не гнев, не желание человека уничтожить, не желание человека растоптать, не желание человека превратить ни во что, как я уже сказал, о грехе осуждения, а желание этого человека все-таки вывести к правде, желание этого человека все-таки исцелить от этого зла, от этого греха, которым он одержим. И поэтому всякое обличение все-таки оно должно быть мудрым и так, кротким и с любовью, как кажется, с возможной любовью, то есть пожеланием человеку спасения. Можно ли критиковать власть? Можно. Почему? Власть – это простые люди. Власть – это люди, которые избраны нами же, которые являются функцией. Власть – это функция. Вот. И люди, которые занимаются чем-то, могут делать ошибки, могут совершать какие-то вещи неправильные. Почему их не критиковать? Они что, безгрешные, что ли, святые? Нет, конечно, можно критиковать. Не интересоваться политикой же только жизнью своей семьи и близких, молиться, надеяться на Бога. Это правильно? Вы знаете, это зависит от человека. Если кто-то не интересуется политикой, заставить его интересоваться политикой, мне кажется, неправильно. Ну и человеку сказать, что вы не должны интересоваться политикой, тоже неправильно. Почему же не интересоваться политикой? Если человек до самой смерти живет в заблуждении о своих правителях и не снимает розовые очки насчет их правления, считая его единственным верным, а на самом деле таким образом покрывает преступление власти. Это грех? Ну, давайте поговорим вот о чем. Почему сразу такого человека надо считать, что он покрывает преступление власти? Покрывает преступление власти тот человек, который, например, ну, прокурор, например, какой-нибудь, да, или государственный деятель, который знает о том, что и на его глазах совершаются какие-то вещи, связанные с преступлением государственных чиновников, депутатов и так далее, но закрывает на это глаза. Да, он покрывает преступление власти. А какой-то обычный человек, который живет в российской глубинке, который слушает радио, смотрит телевизор, который искренне доверяет тому, что ему говорят, почему он покрывает преступление власти. Здесь нельзя с этим согласиться. Будет ли он прощен после смерти? Вы знаете, это вообще не нашего ума дело. И не нам судить этих людей. Мне кажется, что вот такое вот навязчивое желание всех осуждать, кто со мной не согласен, точно является не очень христианским. И поэтому мне кажется, что судить прежде всего человек должен научиться самого себя. Самого себя. Вот. Но, конечно же, Мы не должны молчать, когда встречаемся с неправдой. Но судить других людей так строго я бы не стал. У нас есть еще вопросы, которые к нам приходят во время нашего эфира. Вот я на них посмотрю. Правильно ли изображение на иконе слепой Матроны московский, ведь в Царстве Небесном она зрячая? Я тоже считаю, что изображение Матроны слепой является нарушением вообще смысла канонов иконописных и смысла самой иконы. Это, конечно, нелепость полная совершенно. А чувствуется ли изменение к православному в Европе? В каком смысле изменение? Плохое отношение? Да что вы? Нет, конечно, ничего подобного нет. Отец Алексей, моя родная сестра не хочет общаться со мной из-за того, что я не согласна с режимом диктатора. Я ее люблю. Она мне читает главы Библии, называет меня предателем. Ну что ж, в очень многих семьях сейчас такие отношения, к сожалению, обострились. Но вы-то не считаете ее злой предательницей или чужим человеком? Вы-то молитесь за нее. Ее отношение к вам поменялось, но ваше отношение к ней поменяться не должно. Это ваша родная сестра. А может ли православный христианин прибегать к медитации? Не в рамках религиозного ритуала, а как средство релаксации. Да я думаю, что это лишнее. Потому что практики медитации – это практики все-таки религиозные. И к нашей жизни христианской не могут иметь никакого отношения. Продолжим. Добрый вечер. Наверное, нет более триггерного слова в религиозных кругах, чем смирение. Как можно смириться перед человеком, который воспринимает твое смирение как поражение? Призывает ли Христос к самоунижению? Где та грань между молитвой за убивающих на кресте и гневом при изгнании торговцев из храма? Что есть смиренно-мудрее? Ну, тут очень много всего вместе соединено. Тем не менее, смирение, конечно, это одна из величайших наших добродетелей, которую некоторые начинают толковать как состояние человека, который считает себя хуже других настолько, что может о себе сказать: «Я же червь, а не человек», в отношении человеков и уничижении людей. Нет, я не думаю, что человек, который по-настоящему смиренен, это человек, который лишен своего собственного внутреннего достоинства. Потому что на самом деле сохранять свое достоинство – это значит сохранять в себе образ Божий, который и делает нас достойными. Самое главное человеческое достоинство – это не его успехи в каких-то жизненных областях, это не его достижения в науке, в спорте, в искусстве, это его внутреннее достоинство как образа Божия. Он человек как образ Божий. И вот этот образ Божий в человеке не унижать, не оплевывать, облагать никто не имеет права. И поэтому, в принципе, человек – может защищать свое собственное достоинство. И не должен ни перед кем лебезить, и не должен говорить о себе как о самом-самом-самом-самом грешном, если он таковым себя, например, не считает. Лжесмирение – это гораздо хуже, чем гордость. Так вот, смиренный человек, он побеждает обычно, а не поражается, потому что смирение, оно непобедимо. Ну вот смотрите, вот у меня стакан воды – и я приведу вам такой маленький пример, который я раньше приводил нашим детям в нашей православной гимназии, когда говорил им о смирении. Вот видите, стакан воды, он чист, прозрачен, это стакан воды. Если насыпать в этот стакан воды песка, то этот стакан с водой, он станет мутным. Но со временем вода отстоится. И песок осядет на дно, и вода тоже станет такой же чистой и прозрачной, только песок будет на дне. Так вот, в чем разница между человеком смиренным и человеком несмиренным? Когда вот стакан воды без осадка я размешаю, то эта вода такой же чистой и прозрачной останется. Она не возмутится, то есть не станет мутной. А если я эту воду с осадком песка размешают, то эта вода станет грязной. Вот этот вот осадок – это наши грехи, это наша гордыня, это наша самость, это наше желание показать себя лучше, чем мы есть на самом деле. Это наше желание все время исполнять какую-то другую роль. Это наше желание возвыситься над кем-то еще. Вот. И это всегда у человека вызывает ответную реакцию. Ему кажется, что он должен отвечать злом на зло, обиду на обиду, обидой на обиду, колкостью на колкостью, и тогда он себя защищает. Нет, на самом деле это просто из него, как это поется в песенке, «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов». Вот смиренный человек, у него никакой мути, никакого возмущения нет, потому что он чист, потому что он знает, кто он такой, потому что он знает себе цену. И поэтому он невозмутим и смиренен. И поэтому эта чистота дает ему возможность всегда быть победителем. Насколько церкви необходима театрализация, хождение храма, включение-выключение света, облачение. Согласен с вами, это, конечно, уже вот такая византийская театрализация, по-другому это не назовешь. Греки вообще еще с античности очень любили театр, и вот эта часть театральности в Византии, конечно, была перенесена из греческого античного театра. И облачение, и хождение, и хоры, и антифоны. Это все, конечно, следствие такой, конечно, культуры очень глубокой, византийской. В современном мире, конечно, это имеет чисто символическое значение. Для нас это традиция. Вот. Никакой специальной необходимости, которая бы в этом была, что вот ничего в этом специально необходимого нет. Если в какой-то момент церковь лишится облачений, электричества, света и так далее, ничего не произойдет. Вот так же, как ничего не происходило с нашими соловецкими епископами-мучениками, которые оказались в страшном лагере соловецком, но тем не менее совершали там богослужение и без хождения, без ладана, без свечей, без облачений, без всего. Но совершали это богослужение. Здравствуйте. У меня вопрос. Если человек приходит к самоубийству из-за того, что он желает совершать ужасные поступки, и перед ним два пути. Где самоубийство считается лучшим решением, будет ли это грехом? Сложный, тяжелый вопрос. Потому что были случаи, в том числе, описанные в житиях святых, когда для того, чтобы избежать насилия, например, монахини, когда на монастырь нападали язычники и пираты, которые хотели совершать насилие, монахини сбрасывались со стен монастыря и погибали. Это внешне выглядело как самоубийство. Вот, нежелание быть скверненными, нежелание попасть в руки язычников, нежелание попасть в такое страшное сексуальное рабство, которое могло бы быть для них, которое было бы их участью, если бы они были пленницами этого монастыря. По-моему, подобный случай был и в русской истории с одной рязанской княжной, которая также бросилась с башни своего замка, когда татар-монголы нападали. Поэтому здесь такие случаи, они даже не рассматриваются как самоубийство на самом деле. Отец Алексей, насколько важны все же церковные сорокоусты, панихиды, молебны, за которые мы платим деньги, если торговля запрещена Христом? Ну, в данном случае все-таки мы должны сказать, что, конечно, когда мы приходим в храм и обращаемся с просьбой о молитве, мы все-таки можем оставить, это не плата все-таки, во многих храмах это плата, фиксировано, это плохо и нехорошо. В принципе, подобные записки, сорокоусты, просьба о молитве должны приниматься в храмах бесплатно. А христиане должны оставлять свои пожертвования на содержание храма. Мне кажется, вот если будет выработан такой способ поддержания храма, когда все члены прихода прекрасно знают, как содержится храм, и регулярно оставляют свои пожертвования, то в храме записки могут приниматься без всякой особой платы. Вот там, где я был, когда был в Москве настоятелем, мы вот так ввели, записки подавались за ящик, а люди сами потом оставляли свои пожертвования, такие, какие они хотели, вот либо в церковный ящик клали, либо на церковную тарелку, и никак по-другому. Уважаемый отец Алексей, Хочу спросить, если сердце больше не имеет желания общаться с человеком, с которым были довольно теплые дружеские отношения, как быть? Ведь меняются наши взгляды, суждения, не хочется больше общения, например, разные взгляды на войну. Как часто, к сожалению, вот эта тема возникает в наших эфирах, в наших вопросах, как страшно разделены мы сегодня по этой причине. Это очень трагично, это ужасно. Да, мы встречаемся где-то случайно, тепло поговорили, узнали и разошлись. Я уже не позову на чай, не позвоню, у меня в этом больше нет потребности. Нужно ли искусственно возрождать былую дружбу? Не думаю, что ничего, что что-то надо делать специально, искусственно и через силу. Раз на сегодняшний день такие отношения вот, присутствуют, ничего специально, мне кажется, делать не надо. Я просто, когда вы пишете о том, что вы можете с таким человеком тепло поговорить и узнать о делах, это уже хорошо. Я надеюсь, что если у вашего друга или вашей подруги, не дай бог, случится какая-то беда или что-то произойдет сложное, вы обязательно придете на помощь. Вот это самое главное. Несмотря на наше разделение, мы должны сохранить самое главное наше христианское чувство. Мы не должны быть разлучены в любви. Если с кем-то что-то случится, мы должны тут же прийти на помощь. Вот это самое главное, мне кажется. Это критерий, за который мы не должны уходить в нашем разделении. Один священник утверждает, что чем более счастлив был человек в этой жизни, то тем хуже ему будет за порогом смерти. И наоборот, чем ты больше несчастлив тут, тем больше радости тебе будет там. Так ли это? Нет, не так. Священник, мне кажется, сказал полную глупость. Это совершенно никакого отношения к духовной жизни не имеет. Дорогой отец Алексей, большое спасибо за вашу работу. Я думаю, что многие православные святые дороги нам именно благодаря недостоверным преданиям. Вот это давайте мы с вами не будем придумывать себе иллюзии. Всякая недостоверность – это сказка. Наши святые нам дороги потому, что они жили как настоящие христиане, а не потому, что они там кто-то там кого-то из мертвых воскресил, кто-то по воде ходил, кто-то там какие-то чудотворения совершал. Не это главное в жизни наших святых. И, конечно, многие жития святых полны вот этими мифологическими историями, очень красивыми, может быть, впечатляющими, дающие надежду на то, что и нам, может быть, пошлется какое-то чудо исцеления. Но святых мы любим за их любовь к Богу и за их евангельский путь. Поэтому они нам дороги, поэтому они близки к Господу, и поэтому мы можем к ним обращаться и получать от них помощь. Мог ли ошибаться апостол Павел вообще как человек? Ну, вообще-то мог и ошибался, наверное, в чем-то. Ведь когда дьявол искушал Христа в пустыне, сказал, что даст ему власть и богатство мира за поклонение, похоже, это земная власть в руках врага, которыми он ее раздает тем, кто поклонится ему и будет служить. Речь идет, скорее всего, о 13 главе апостола Павла к римлянам, о том, как мы должны почитать власть. Но в данном случае все-таки я больше буду верить апостолу Павлу, чем бесу, который искушает Христа в пустыне. Странно, да? Не верить апостолу Павлу и верить бесу, который говорит Христу эти слова. Он отец лжи. И ссылаться на бесовское поучение, ну, для христианина, мне кажется, достаточно странно. Но для того, чтобы вы были уверены в том, что апостол Павел в данном случае не ошибся, Христос, в общем, подтверждает его слова. Вспомните сцену Христа у Пилата. И Пилат, гордый Пилат, говорит Христу: «Не знаешь ли ты, – говорит он Христу, – что у меня есть власть казнить тебя или отпустить тебя?» И на это Христос говорит Пилату: «Не было бы у тебя никакой власти, если бы она тебе не была дана свыше, то есть от Бога». Даже Пилату была дана власть от Бога, власть как устроение, власть как возможность совершать справедливый суд, власть, которая в этом мире должна повиноваться заповедям Божьим, а не заповедям сатаны. Это не значит, что каждый властитель, получая божественную власть, сразу становится исполнением воли Божией. Как раз очень часто бывает совершенно наоборот. власть узурпируется, власть становится беззаконной, потому что эта власть получается совершенно незаконными средствами. Эта власть очень часто присваивается человеком, и человеку кажется, что он эту власть имеет, а не получил ее для того, чтобы править справедливо, по законам и с милосердием. Сама по себе власть – это устроение Божие. А вот всякий властитель, получая эту власть, за нее будет перед Богом отвечать. И поэтому здесь мы должны это понимать и разделять. Добрый вечер, батюшка. У нас в деревне священник из местного прихода отказался опять покойника, сказав, что покойный не был одного духа с ним, так как не ходил в церковь. Отпел священник с другого прихода. Даже по смерти мы зависим от прихоти священника. Но, к сожалению, случаются подобные вещи, да, и бывают священники, которые, не то чтобы к своим обязанностям относятся плохо, а которые, в принципе, мне кажется, занимают не свое место у алтаря. Лучше бы этим людям не становиться священником, если они готовы так поступать. Дорогой Алексей, отец Алексей, спасибо большое за лекцию. Общинная, речь идет, да, о моей последней лекции, которая была на прошлой неделе. Лекция о общинной жизни. В общине, если кто из вас ее еще не видел, всем советую на нее посмотреть. Для меня это очень важное было слово, где я говорил о том, что общинная жизнь основывается не на единомыслии, а на едином сердце, то есть на любви. Обычно люди любят друг друга за что-то, с каким-то условием. Например, любят за то, что человек в чем-то похож на него. Если люди сильно отличаются друг от друга, им трудно любить друг друга. Могут происходить конфликты. Как любить человека, который совсем не похож на тебя, на меня? Но для этого мы и ходим в церковь. Для этого мы собираемся очень разными людьми. Для этого Господь нас соединяет в единое тело очень разных и непохожих друг на друга людей, чтобы мы учились любить друг друга. Чтобы наши вещи, которые мы неправильно понимаем, которые нас разделяют, например, отношение к войне, отношение к каким-то другим общим каким-то событиям в этом мире, отношение к культуре, искусству, науке, я не знаю, к чему, понимаете, так много чего разделяет нас, к политике. Вот чтобы люди учились видеть друг друга и мир во Христе и свое ложное, неправильное отношение, которое у них, у каждого из нас есть в чем-то одном, мы могли его изменять, мы должны меняться в церкви. Поэтому мы соединяемся во Христе не потому, что мы соединяемся со своими условиями. Мы такие-то, такие-то и такие-то, и будем думать так, так и так. Нет, мы соединяемся для того, чтобы научиться любить. Любовь – это не константа, это условие и цель. И вот когда мы в общине соединяемся разными людьми, с разными убеждениями, мы соединяемся для того, чтобы наши убеждения тоже становились иными, и они были подчинены прежде всего евангельскому слову и правде Божией, чтобы правда Божия освещала наши убеждения, человеческие в том числе. Вот для чего мы соединяемся. И это долгий, сложный процесс, который каждого из нас заставляет терпеть, смиряться, быть кротким, вот, на себя смотреть со стороны. Вот что происходит в общине. Так, еще вопросы. Еще вопросы не вижу, пока новых вопросов нет. У нас был небольшой технический сбой. Прошу нас за это извинить. Мы в прямом эфире. Мы тоже знаем, что мы всегда находимся в таких вот условиях хорошего интернета или не очень хорошего интернета. Я повторю вопрос, на котором произошел этот сбой. Возникла такая мысль. Если бы церковь не сливалась с государством, не поддерживала политику власти, то, похоже, она во все времена была бы гонима. Если бы во все времена были бы времена только мучеников. Так получается? Вот и сейчас несогласные священники гонимы лишаются права служить, вынуждены эмигрировать. Вот сказал бы патриарх Самвона, брат убийственная война – это плохо. Церковь не может это поддержать. Это было бы по Евангелию. Согласен, это было бы по Евангелию. К чему бы это привело здесь, на земле? Вы знаете, а ведь не во всех странах так. Вот в той Европе, которую обычно привыкли очень сильно поносить за ее бездуховность, церковь и власть совершенно вот никак друг с другом не связаны. И церковь не поддерживает никакую власть, и власть никаким образом не лезет в дела церкви. И церковь и католическая, и православная, и лютеранская, и любая другая религия живут своим собственным умом и своим собственным сердцем, совершенно никак не завися от политики государства. Ну вот, например, во французском государстве во время Олимпиады, а мы об этом говорили, произошло кощунство. И французские епископы тут же выступили с протестом. И тут же эти люди перед ними извинились. Церковь не зависит от государства. Но государство реагирует на то, что говорит и делает церковь, даже в таком государстве, светском совершенно, антирелигиозном, как Франция. Как Франция. В Евангелии от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». В то же время у Петра написано: «Время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Как все это понимать? Освобождаются ли все христиане от страшного суда после второго пришествия Христа? Или только особенные, например, великие святые? А как Господь будет судить мусульман или буддистов? Вот этот вопрос мне всегда очень странен. Почему нас тревожит, как Господь будет судить другие народы и других людей? Какое нам до этого дела? Что мы можем здесь знать или не знать? Почему мы должны этим быть обеспокоены? Господь пришел в этот мир для того, чтобы людей спасать, а не для того, чтобы людей губить. Это первое. Второе. Мы точно знаем, что будет страшный суд, и на этом страшном суде каждый будет судим по Слову Божию. Об этом нам же говорит то же самое Евангелие от Иоанна. Ну, просто если мы возьмем вот весь корпус, весь текст Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что кто верит в меня, на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь, немного ранее до этого говорится. Я пришел в мир не судить мир, но спасать мир. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Вот это и есть суд. Страшно, когда люди вместо света начинают любить тьму, вместо правды начинают любить ложь, вместо мира начинают любить войну. Вот это страшно. Вот это и есть суд. И на этот суд мы все придем. И этот свет будет нас судить. И если в этом свете мы окажемся светлыми, то мы сразу перейдем от смерти в жизнь, как об этом говорит Иоанн Богослов. Смотрим вопросы. А можно ли молиться отцу Павлу Адельгейму, если он не причислен к лику святых? Если вы лично знали и почитали отца Павла Адельгейма, который был убит 5 августа несколько лет назад, то, конечно, вы можете к нему молиться, потому что у Бога все живы. А отец Павел Адельгейм, без всякого сомнения, был праведником. Пожалуйста, вразумейте, не понимаю, почему на литургии читается сначала апостол, а потом Евангелие. Помолись обо мне, Татьяне. Господь да помилует и спасет вас, дорогая Татьяна. А какая разница? Почему вдруг? Ну, потому что... Почему вдруг вы так обеспокоены тем, что читается сначала апостол, а потом Евангелие? Ну, видимо, потому что апостольские послания должны подвести нас к пониманию самого Евангелия. Слова апостола и слова самого Христа все-таки, ну, имеют немножечко такое разное значение. Говорят, что желательно молиться от сердца, но при этом не давая оценку своей молитве. Как молиться просто? Вот так вот просто и молиться. От сердца, со вниманием, с усердием Богу. Мне кажется, это все слова, которые мы хорошо понимаем. А как вы считаете, возможно ли детей отдавать в детский сад или до школы их лучше растить дома в семье? У меня их четверо. Вы знаете, этот вопрос вы должны решать на своем собственном семейном совете. Это зависит от ваших возможностей, от того, как дети обеспечены вашей семье, можно по-разному. Иногда ребенку очень хорошо в детском саду, иногда ребенку очень хорошо в семье. Это зависит от того, как сами дети это переживают. Я воспитывался с детства в детском саду, и мне в детском саду очень нравилось. А моим детям в детском саду не нравилось. Ну что тут поделаешь? Здравствуйте. А святые угодники причащаются в Царство Небесное? Ну, они там со Христом. Христос для них и есть вот такое. Вот богообщение. Причастие – это богообщение. И вот они со Христом, значит, они вот в этом богообщении и пребывают. Но само, как бы сказать, богослужебное действие причащения, я думаю, конечно, в Царстве Небесном в нем нет необходимости просто. Здравствуйте, отец Алексей. Почему очень часто верующему человеку не везет? Молишься Богу перед каким-то делом, просишь Его милости и помощи, и практически никогда дело не получается. Либо с очень большими затруднениями и нервами. В компании моей дочки, она одна верующая, все ребята откровенные атеисты. У них как-то все легко складывается. Спорт, учеба, отношения. Мы молимся, она даже, например, о победе в спорте, успешной сдаче экзаменов, и всегда провал. А когда идет на дело спустя рукава, ни на что не надеясь, возвращается с победой, это вопрос скорее от нее. Но вы знаете, мне кажется, этот вопрос не совсем правильно сформулирован. А вы правда считаете, что, например, когда команды какие-нибудь на Мондиале играют в футбол, там на финале, да, то они побеждают, потому что за них кто-то молится? Вот, представляете, вот там команда Англии, и вся Англия молится свою команду, да, и команда Испании. И вся Испания молится свою команду. И кто кого перемолил, значит, тот и победил. Значит, за Испанию молились лучше, чем за Англию. Ну, мне кажется, это не так. Побеждают те, кто лучше играет в футбол. Хорошо сдают экзамены те, кто лучше к ним подготовлен. В спорте получают успехи те, кто действительно тренировался и стремился. Поэтому не надо смешивать те вещи, которые нам Господь дает для того, чтобы мы их делали сами. Очень часто это зависит от психологического состояния человека, от его неуверенности. И он думает, что через молитву он себе, как бы сказать, ну, может быть, сделает себя более уверенным в чем-то. И его как-то это укрепит. Да, наверное, молитва, чтобы Господь укрепил и дал внутренние силы, необходимо. Но чтобы Господь вместо нас совершал какие-то спортивные рекорды или сдавал экзамены, мне кажется, это просто неправильная молитва. И это неправильное отношение к молитве. И вопрос везения и невезения здесь совершенно ни при чем. Молитва, она о другом. Что значит хранить причастие? Хранить причастие – это значит после литургии вести себя радостно, с благодарностью Богу, благоговейно и, ну, как бы сказать, ну, стараться никого не обижать, никого не осуждать, не совершать никаких злых поступков, не лгать, там, ну, как-то вести себя по-христиански. Вот что значит хранить причастие. Церковь – собрание верующих, которые на литургии тайные чуды, чудом становится не суммой грешных и недостойных людей, но телом Христовым. Является ли и на вечерней службе собрание верующих таким же освященным Богом единством в Боге? Все мы – тело Христово, потому что мы церковь. Не в тот самый только лишь момент, когда мы причащаемся, мы становимся телом Христовым, а потом перестаем им быть. А потом опять приходим на службу и снова становимся телом Христовым. Нет. Участие в Евхаристии – это наша жизнь. Понимаете, как каждый день – это наша жизнь. Не только когда мы просыпаемся, сегодня мы живем, но мы живем каждый день. И в этом смысле мы Церковь Христова всегда, потому что мы со Христом и в Его Евхаристии. И именно Евхаристия является таким самым главным и видимым знаком нашего единства со Христом и друг с другом. Вот. И на этом, я смотрю, наши вопросы на сегодня закончились. И эти вопросы совершенно замечательные ваши, и я очень вам за них благодарен. Вот. И несмотря на то, что у нас были сегодня в эфире некоторые шероховатости, все-таки мы этот эфир довели до конца, и я, прежде чем проститься, еще раз хочу напомнить о том, что это наш канал «День седьмой». Я прошу вас на него подписываться, ставить свои лайки, писать комментарии. И благодаря этому нас увидят в эфире еще больше людей и смогут подписаться на наш канал и стать участниками наших разговоров и наших бесед. Также я обращаюсь к вам с просьбой поддержать нас материально, и способы материальной поддержки вы можете тоже найти в описаниях нашего канала и в описаниях каждой вышедшей программы. Там же вы найдете адрес моей электронной почты, на которой я очень прошу именно на электронную почту посылать мне свои вопросы. Потому что если вы пишете вопросы в комментариях, они могут затеряться, и я не смогу на них ответить. И поэтому еще раз прошу посылать ваши вопросы мне на электронную почту. На эти вопросы я буду отвечать либо в эфире, либо каждому из вас в частном порядке. И также на электронную почту вы можете мне присылать имена своих близких, и я буду за них молиться. Да, и еще одно. Подпишитесь на нашу страничку на Телеграме. Эта страничка называется «Священник Алексей Уминский». И мы открываем нашу площадку на Дзене, тоже на которую вы можете подписаться. Тоже все есть в описаниях нашего канала и наших программ. Храни всех Господь!